Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и от всей души поздравляю вас с новым 2022 годом. Есть что-то... Вы прям не отошли еще, да, от празднования? То есть все с аплодисментами. Ура, Новый год! А хорошо, что бенгальских огней нет во время богослужения. А есть что-то особенное вот в этом переходе, да, с 31 декабря на 1 января. Настолько особенное, что буквально последние два дня мой сын постоянно, старший сын, постоянно требует, чтобы включили часы на телевизоре. То есть мы включаем ему куранты еще раз, чтобы он мог посчитать еще раз, что один, два, три... Да, то есть такое воодушевление, что все будет хорошо, что все будет прекрасно, что все проблемы останутся в старом году, а Новый год, он наполнен какой-то надеждой. И мы надеемся на то, что в этом новом году у нас все будет хорошо, у нас все будет замечательно. Но если наш предыдущий опыт говорит нам о чем-либо, то он должен нам сказать о том, что не все в новом году будет прекрасно. Простите, пожалуйста, я понимаю, первое богослужение Нового года, вы пришли для того, чтобы услышать, что все будет великолепно. К моему огромному сожалению, не все. Когда у автора многих книг, когда у пастора Рика Уоррена диагностировали рак, он сделал удивительное наблюдение. Он сказал о том, что мы привыкли думать, что жизнь, она как зебра, где черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса, можете домыслить дальше, а на самом деле нет. Жизнь, она скорее похожа на рельсы. Да, где есть хорошее и есть плохое, и это хорошее и плохое происходит одновременно. Это хорошее и плохое случается с нами одновременно. И если вы посмотрите на прошлый год, вы вспомните, что было хорошее и было ужасное. Для кого-то был год очень тяжелым, но в этом тяжелом году были и прекрасные вещи. И то же самое ждет нас и в будущем. И если у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы справиться с благословениями, которые ожидают нас в следующем году, то нам нужно подготовить себя, подготовить свои сердца к тем вызовам, к тем великанам, которые ждут нас в следующем году. Вы получили бюллетени при входе. Запишите себе, пожалуйста, сейчас в вашем бюллетене о том, что вы ожидаете в следующем году, о том, что ждет вас в следующем году, на что вы надеетесь, что вы бы хотели увидеть в следующем году. Говоря про вот эти вызовы, говоря про то, с чем мы столкнемся в грядущем году, мы посмотрим сегодня на то, как подготовить себя к этому. И посмотрим на одну из самых известных и самых популярных историй вообще в Священном Писании. Если вы в церкви сегодня в первый раз, наверняка вы слышали об этой истории. Самая известная история в жизни царя Давида. История его схватки с Голиафом. Потому что мы привыкли смотреть на эту историю как на своего рода памятку о том, каким образом мы можем справиться с теми вызовами, что ждут нас впереди, но мы смотрим на нее совсем не так, как нам нужно смотреть. История эта призвана показать не то, как мы можем выйти против великанов в нашей жизни и как мы можем одолеть их, несмотря на превосходящие силы противника. Это история о том, как мы можем положиться на Христа и как во Христе на самом деле наша победа, потому что Христос является нашим поединщиком, вышедшим на битву со самыми страшными великанами в нашей жизни, потому что в жизни каждого из нас будет момент, когда настанет период трудностей, с которыми мы не сможем справиться, трудностей, которые будут выше наших сил. Но в этих трудностях, что выше наших сил, мы полагаемся не на свою победу и не на свои силы, мы полагаемся на победу Христа, уже одержанную им. Рождение Христа ободряет нас смотреть в будущее без страха, именно потому, что Он уже одержал победу над самыми страшными вызовами в нашей жизни. Давайте сейчас по чтению Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать как раз вот этот известный отрывок поединка Давида и Голиафа. Мы будем читать с вами из первой книги Царств, 17 главы, стихи с 41 по 50. «Тем временем и филистимлянин со своим щитоносцем приближался к Давиду. Когда филистимлянин увидел Давида, румяного и красивого, он с презрением посмотрел на него, потому что тот был всего лишь юноша. Он сказал Давиду: «Разве я собака, что ты идешь на меня с палками?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. «Иди сюда, — сказал он, — и я отдам твою плоть небесным птицам и земным зверям». Давид сказал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля, которым ты бросил вызов, сегодня Господь отдаст тебя мне, и я сражу тебя, и отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимского войска небесным птицам и земным зверям, и весь мир узнает, что есть Бог в Израиле. Все, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасает не мечом и не копьем, ведь это битва, битва Господа, и Он отдаст всех вас в наши руки». Когда филистимлянин начал приближаться, чтобы напасть на него, Давид быстро побежал к строю воинов ему навстречу. Опустив руку в сумку и вынув камень, он метнул его из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Камень вонзился ему в лоб, и он упал лицом на землю. Так Давид одержал победу над филистимлянином. И с помощью пращи и камня, без меча в руке, он сразил филистимлянина и убил его. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, как мы можем опираться не на свои силы, надеяться не на себя, но надеяться на победу Христа, уже одержанную им на кресте, когда мы сталкиваемся с трудностями, которые кажутся нам выше наших сил, потому что нет ничего, что выше силы Духа Твоего Святого, живущего в нас. Ободри нас Духом Твоим Святым, покажи нам Сына Твоего, чтобы волю Твою мы безукоризненно исполняли в нашей жизни. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? На рождественском богослужении. На рождественском богослужении мы посмотрели на вот эту историю Иисуса Царя, с которой начинает свое повествование евангелист Матфей. И мы увидели, что рождение Христа отражает историю моего спасения. Что рождение Христа отражает историю моего спасения. Перечисление имен, составляющих историю царского рода Иисуса Христа, мы замечаем рассказ о верности Бога и моей неверности. Мы замечаем рассказ о вовлечении Бога исключенных обществом людей. Мы видим рассказ о владычестве Бога и моей жажде власти. И мы видим, наконец, рассказ о выведении Богом меня из рабства греха и возвращении меня домой. Вот история, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Сегодня, переходя к истории Давида и Голиафа, мы увидим с вами, каким образом рождение Христа ободряет нас без страха смотреть в будущее. Во Христе сокрыто мое преодоление того, что мне не одолеет самому. Моя победа сокрыта в доверии Богу, а не в уверенности в себе. В доверии Богу, а не в уверенности в себе. Она сокрыта в полагании, а не в подражании. Она сокрыта в слабости, а не в силе. Она сокрыта в представителе, а не в представлении. Она сокрыта в представителе, а не в представлении. Давайте начнем с вами с того, о чем говорит эта история. В этой истории перед нами предстает воин, который воплотил в себе все технологические достижения того времени. Все технологические достижения того времени. Обратите внимание на слово «бронзовый» в описании Голиафа. Обратите, потому что мы обычно смотрим прежде всего на его физические данные, но посмотрите на вооружение, которое есть у Голиафа. Борец по имени Голиаф. Ростом он был 6 локтей и 5, это приблизительно 3 метра. Самый высокий человек, которого я видел вживую, был ростом 2 метра 35 сантиметров. Я это очень хорошо запомнил, потому что мой друг, который ростом практически 2 метра, рядом с ним смотрелся очень-очень маленьким и очень низеньким. То есть представляете себе, да, когда 2-метровый человек смотрится рядом с кем-то очень маленьким и очень низеньким, это очень высокий человек. Это человек, который, когда он заходит в комнату, то в комнате становится темнее сразу. Ну, потому что он заслоняет собой свет. И это всего лишь 2 метра 35 сантиметров. Голиаф был приблизительно ростом 3 метра. То есть это огромный-огромный воин, одаренный от природы. На голове у него был бронзовый шлем. А сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в 5000 шекелей, приблизительно 57 килограмм. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил 6 шекелей, то есть приблизительно 7 килограмм. Перед ним шел его щитоносец. Это человек, который не просто одарен от природы. Это человек, который воплощает в себе все технологические достижения того времени. Он облачен в бронзовую кольчугу, он облачен в бронзовый шлем. Это человек, который воплощает передовые достижения военных технологий того времени. Помните, да, у Пушкина вот это «В чешуе, как жар горя, 33 богатыря». Эндрю Уилсон сравнивает как раз Голиафа в этом отрывке именно вот с таким драконом, облаченным в чешую. С драконом, против которого невозможно выйти. Сразу в этой истории мы видим с вами, как раз важный момент. Это не просто воин. Это не просто прирожденный убийца. Это не просто человек, который с молодых ногтей его профессии было убивать. Это человек, против которого невозможно выйти. Это человек, с которым невозможно бороться. То есть с самого начала в этой истории перед нами должна быть как раз картина того, что мы сталкиваемся с вами по определению с проблемами, с вызовами, которые мы не можем решить сами. С самого начала мы сталкиваемся с проблемами, с вызовами, которые мы не можем решить сами. Для того, чтобы понять контекст этого отрывка, давайте перенесемся в историю, которая очень-очень древняя для нас, но мы лучше знакомы с ней, она более родная для нас. 8 сентября 1380 года на урочище Окско-Донского Междуречья сошлись в битве войска великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Иоанновича вместе с войсками Золотородынского Беклербека Мамая. Мы знаем эту битву как битва при Куликовом поле. Битва при Куликовом поле в той версии, которую мы знаем, мы не знаем, было ли это точно или нет, но в той версии, которую нам преподают в школе, битва при Куликовом поле начинается со сражения. Сражение Пересвета, с одной стороны, инок Александра Пересвет, и Челубея, с другой стороны. И вот первое, что происходит, это битва вот этих двух поединщиков. Потому что издревле в рукопашном бое, перед тем, как две армии сходятся, сходились поединщики. И очень часто, когда сходятся поединщики, когда сходятся два человека, то весь исход битвы, на Куликовом поле это было не так, но обычно в древности весь исход битвы зависит от сражения этих двух людей. И на самом деле это очень, очень мудрое решение, потому что зачем погибать всем, зачем погибать огромному количеству людей с одной стороны и с другой стороны, когда мы просто можем двух поединщиков, битву между двумя поединщиками, которая потом приводит как раз к решению, да, то есть как закончится поединок, как закончится битва в целом. И именно это происходит между Давидом и Голиафом. На протяжении нескольких дней Голиаф выходит к войскам Израиля, и он говорит о том, что кто здесь готов сразиться со мною? Кто здесь выйдет против меня? Давайте один человек с вашей стороны, один человек с нашей стороны, и это решает исход битвы. И естественно, что никто не выходит. Как мы привыкли с вами смотреть на этот поединок? Мы привыкли с вами смотреть на этот поединок, что эта история, эта битва рассказывает нам, каким образом мы должны преодолевать трудности в нашей жизни. Что нам нужно сконцентрироваться на наших достижениях, нам нужно сконцентрироваться на том, что у нас есть, нам нужно сконцентрироваться на тех ресурсах, которые у нас есть, нам нужно не думать про поражение, нам нужно представить себе, что мы уже победили, да? То есть, ну, вот момент, как мы смотрим на эту битву. И тогда все будет в нашей жизни хорошо. На самом деле, это не история уверенности в себе. Роберт Альтман как раз говорит, мы уже ссылались на этого исследователя Ветхого Завета, он как раз говорит о том, что Давид и Голиаф представляют две разных картины того, как смотреть на вызовы в своей жизни. Голиаф при этом представляет как раз традиционную картину. Голиаф представляет традиционную картину, где нужно подбодрить себя, где нужно перебрать в уме все свои преимущества, где нужно представить себе успех, где нужно прогнать страхи. Он именно это и делает. Тем временем и филистимлянин со своим щитоносцем приближался к Давиду. Когда филистимлянин увидел Давида, румяного и красивого, он с презрением посмотрел на него, он подбадривает себя, что против меня выходит юноша. Он с презрением посмотрел на него, потому что тот был всего лишь юноша. Он сказал Давиду: «Разве я собака, что ты идешь на меня с камнями, что ты идешь на меня с палками?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. «Иди сюда, — сказал он, — и я отдам тебе твою плоть небесным птицам и земным зверям». Он самоуверен в этот момент. Он подбадривает себя. Он говорит о том, что по сравнению со мной, вот у этого юноши нет никаких шансов. Он даже не воин, он даже не солдат, у него даже нет обмундирования, он ничего не может сделать мне. И именно эта самоуверенность погубила Голиафа. Именно эта самоуверенность погубила его. Ему нужно было бояться. Ему нужно было опасаться Давида. Ему нужно было опасаться угрозы, исходящей от Давида, потому что Давид идет против него с пращой, а праща на самом деле была очень весомым оружием в древних армиях. Мы читаем с вами о том, что праща использовалась и в армии Египта, и в армии Римской империи. А человек, который орудовал пращой, мог разогнать снаряд до скорости 100 км в час. Он мог сбить птицу в полете. То есть человек, который управляется с этим оружием, на самом деле является очень грозным противником. Но вместо того, чтобы оценить это, Голиаф полагается на себя. Он полагается на свои ресурсы. И очень часто в нашей жизни происходит то же самое. Мы сталкиваемся с проблемами, и мы думаем о том, что все хорошо, я справлюсь. У меня великолепный счет в банке, у меня хорошие друзья, у меня великолепные связи. Какие бы ни были вызовы в моей жизни, я справлюсь с ними. И очень часто, когда мы не справляемся, когда мы не можем совладать с тем, с чем мы сталкиваемся, у нас наступает кризис веры, но кризис веры не в Бога, а кризис веры в себя. И есть религиозный вариант этой уверенности в себе. Есть религиозный вариант этой уверенности в себе, когда мы приободряем себя тем, какие мы, можете себе записать, мы приободряем себя тем, какие мы хорошие. Мы говорим о том, что, Господи, посмотри, какой я хороший, ничего плохого в моей жизни не произойдет. Мы перебираем в уме свои духовные достижения. Господи, ты не можешь поступить со мной так, потому что, ну, я же в церковь хожу каждое воскресенье, я даже в первое воскресенье Нового года, которое приходится на 2 января, пришел в церковь. Где-то на небесах ты должен плюсик мне поставить, Господи. И этот плюсик должен меня застраховать от всего. Он должен стать моим оберегом в новом году. Мы представляем себе успех. В моей жизни все будет хорошо. Мы прогоняем страхи. Мы полагаемся на себя. А вся история как раз говорит нам о том, что мы должны полагаться не на себя. Мы смотрим в будущее с уверенностью не потому, что мы полагаемся на себя и на все то, что Господь дал нам, включая духовные достижения. Мы смотрим в будущее с уверенностью не потому, что мы такие умные, не потому, что мы такие образованные, не потому, что мы такие успешные, не потому, что мы такие сильные, не потому, что мы такие духовные. Мы смотрим в будущее с уверенностью, потому что мы опираемся на всемогущего Бога, знающего наше будущее, знающего, что нас ожидает в будущем. Если быть честными, когда мы входим в 2022 год, на что мы опираемся? Опираемся ли мы на себя? Или мы полагаемся на Бога? Рассчитываем ли мы на технологический прогресс? На то, что все будет хорошо в нашей жизни, потому что смотрите, каких высот достигло человечество? Или мы опираемся на Бога? Черпаем ли мы уверенность в новых технологиях, или мы черпаем ее в Боге? Потому что если наша уверенность в себе, в своих силах, в деньгах, в своих связях, в новых технологиях, мы будем разочарованы, и нас ждет кризис веры в следующем году. Но рождение Христа ободряет меня смотреть без страха в будущее, потому что Он мой победитель, Он мой поединщик, Он выходит на битву вместо меня. Мы полагаемся на героя, а не подражаем героям. Мы полагаемся на героя, а не подражаем героям. Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам: «Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите себе человека, пусть он спустится ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить». Филистимлянин сказал: «Сегодня я бросаю израильтянам вызов. Выберите человека, чтобы нам сразиться друг с другом». Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. Когда мы читаем с вами эту историю, когда мы смотрим с вами на эту историю, кем мы представляем себя? Юношей Давидом? Храбрецом, который смог единственный бросить вызов Голиафу? Или мы являемся вот этой армией Саула? Кто мы в этой истории? Потому что если быть предельно честными, то мы должны помнить о том, что в этой истории и смысл этой истории не в том, чтобы мы были как Давид. Смысл этой истории, чтобы показать нам, что мы все являемся вот этой испуганной армией Саула. Мы все люди, которые рано или поздно в своей жизни столкнутся с вещами, которые мы будем не в силах преодолеть. Каждый из нас. Каждый из нас столкнется с тем, что он будет просто не в силах преодолеть. Каждый из нас столкнется с тем, что будет вселять в его душу леденящий страх. Каждый из нас. Именно поэтому так важно помнить. В этой истории мы являемся этой испуганной армией. Мы являемся этой испуганной армией, потому что это заставляет нас полагаться тогда не на подражание герою, не на то, чтобы делать то, что делает Давид, но на полагаться на то, что сделал Христос. Страх может парализовать нас, но он может помочь нам собраться, сконцентрироваться на Боге. Нам стоит иногда пугаться. Нам стоит иногда пугаться, чтобы не отрываться от Господа. Когда я учился во второй раз, учился водить машину, потому что я начал водить машину в Америке, когда учился в семинарии. Потом я приехал в Москву, и я понял, что в Москве водить машину нужно как-то совсем по-другому, потому что движение в Москве, оно отдаленно напоминает движение в Лос-Анджелесе, но, в принципе, даже движение в Лос-Анджелесе, по сравнению с тем, что творилось здесь в конце 90-х, начале 2000-х, это были цветочки. И вот когда я учился, переучивался, да, водить машину в Москве, мой отец научил меня одной вещи, которую я практикую по сей день. Он сказал о том, что говорит: сынок, смотри, когда ты ведешь машину, в какой-то момент ты чувствуешь себя уверенным. Ты чувствуешь, что все хорошо, все замечательно. В этот момент тебе хочется так окошко опустить, руку выставить, да, так в окошко, и расслабиться. Как только ты почувствовал, что тебе хочется расслабиться, тебе нужно тут же испугаться. Потому что что-то непредвиденное произойдет. Вот буквально что-то непредвиденное произойдет. И любой человек, который водит машину в Москве, знает, что это так. Приблизительно в это время, в прошлом году, я весь из себя красивый, вместе с моей семьей, которая вся из себя красивая, еду в собор на венчание, потому что мне нужно венчать людей. Мы все из себя красивые, мы приготовились. И тут откуда ни возьмись, мы все такие красивые, не испугавшиеся, расслабленные. И тут откуда ни возьмись, снегоуборочный КамАЗ, который решил повернуть в меня, в буквальном смысле слова. То есть мы недавно с женой вспоминали это происшествие, и я говорю: я не знаю, что еще я мог сделать. То есть я ударил по тормозам. Я, естественно, до этого как бы очень сильно бибикал для того, чтобы показать КамАЗу, куда он едет. Ничто не остановило КамАЗ. Он просто повернул в меня, продрав ковшом там бок машины. Это жизнь. Это жизнь. Нам нужно пугаться. Нам нужно пугаться именно для того, чтобы без страха смотреть будущее. Нам нужно пугаться именно для того, чтобы быть собранными. Нам нужно пугаться для того, чтобы ощущать ту радость, которая есть во Христе. Тимоти Келлер говорит о том, что смелость – это не отсутствие страха, но присутствие радости в нашей жизни. Смелость – это не отсутствие страха, но присутствие радости в нашей жизни. Радости того, что мы полагаемся не на себя, но на Христа. Рождение Христа ободряет без страха смотреть в будущее. И это победа. Это победа в слабости. Когда филистимлянин начал приближаться, чтобы напасть на него, Давид быстро побежал к строю воинов ему навстречу, опустив руку в сумку и вынув камень, он метнул его из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Камень вонзился ему в лоб, и он упал лицом на землю. Так Давид одержал победу над филистимлянином с помощью пращи и камня. Без меча в руке он сразил филистимлянина и убил его. Посмотрите, как в этой истории уделяется внимание тому, каким образом Давид побеждает. Давид побеждает не потому, что он был в обмундировании, не потому, что он был воином, не потому, что он был крепким воином, не потому, что в его руке был обоюдоострый меч. Он побеждает, потому что в его руке праща. Он побеждает в слабости, а не в силе. Он побеждает в том, в чем он не должен был побеждать. Давид одерживает победу благодаря именно своей слабости, заставляющий его полагаться на Бога. Именно потому, что Давид понимает, что ему нечего противопоставить этому воину. Он полагается в этом сражении на Господа, а не на себя, не на свои силы. Если вспомнить историю помазания Давида, то мы увидим с вами, что все те вещи, которые которые лишили Давида даже возможности быть на встрече с Самуилом, являются теми вещами, которые стали фундаментом его победы сейчас. Когда собираются сыновья для того, чтобы Самуил оценил, кого из них Господь выбрал быть следующим царем. Давида даже не приглашают, он не один из семи, он восьмой. Поэтому сейчас он не в армии, он в полях. Тогда он был в полях, и именно это Давид использует. Он говорит о том, что я выхожу против тебя без страха, да потому что я постоянно сражаюсь с дикими зверями, пытаясь защитить стадо. Я постоянно использую пращу, потому что я пытаюсь защитить стадо. У меня нет меча, у меня нет оружия. Но именно эта слабость позволяет ему одержать победу. И когда мы смотрим на историю Иисуса Христа, мы видим, что Иисус одерживает победу благодаря своей смерти. Благодаря своей смерти. Это высшее проявление слабости. Это высшее проявление бессилия. Иисус умирает. И именно своей смертью Он выдергивает нас из ада и смерти. Он выдергивает нас в жизнь вечную. Он дает нам шанс для того, чтобы однажды мы воскресли вместе с Ним. Потому что Иисус полагается на Бога Отца и Бога Духа, и Бога Духа Святого в воскресении из мертвых. Мы одерживаем победу благодаря осознанию своей слабости, в которой мы полагаемся на Бога. Мы одерживаем победу благодаря своей слабости, в которой мы полагаемся на Бога. На Бога. Послушайте слова апостола Павла. «И чтобы я не зазнавался», который он пишет во втором послании к Коринфянам, «и чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, дано мне жало в тело ангел сатаны, чтобы мучить меня. Я три раза умолял Господа избавить меня от этого, но Он отвечал мне, достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». И суть этого отрывка не в том, что Бог работает только в наших слабостях, не только в том, что, Господи, вот здесь я одаренный человек, вот здесь мои сильные стороны, и я понимаю, что мои сильные стороны ты не можешь использовать в служении, поэтому в служении я буду делать то, что у меня не получается. Поэтому в служении, Господи, я буду служить Тебе тем, где у меня руки растут не из того места. Смысл не в этом. Смысл в том, что Павел говорит о том, что есть вещи, которые выше моих сил, и Господь использует все в моей жизни. Он использует мои сильные стороны, Он использует мои таланты, Он использует мои дары. Но когда Бог использует мои таланты, когда Бог использует мои дары, когда Бог использует мои сильные стороны, то внутри меня есть огромное искушение о том, что сказать: «Господи, мы с Тобой, Ты и я. Тебе повезло, что есть я. Потому что если бы не было меня, ну, Ты бы не смог сделать всего того, что Ты сделал через меня». Павел начинает с этого, чтобы я не зазнавался. И он говорит, что Бог использует даже мои слабости, даже мою болезнь, даже мои немощи, даже преследование меня, даже тогда, когда я чувствую, что я ничего не могу сделать, даже, это ключевое слово, даже тогда Бог использует меня. И мы одерживаем нашу победу не благодаря тому, что мы сильны. Мы одерживаем нашу победу, потому что в нашей слабости мы полагаемся на Христа целиком и полностью. Практически всегда наши самые сильные стороны одновременно являются и нашими величайшими слабостями. Зачастую это две стороны одной медали. Отдаем ли мы себе в этом отчет? Помним ли мы о слабости наших сильных сторон? Подталкивает ли это нас к осознанию того, чтобы мы все больше и больше полагались на Христа? Потому что рождение Христа ободряет меня без страха смотреть в будущее. Это победа. Победа в моих слабостях. И это победа в представителе. Христос является моим поединщиком. Мы начали с вами историю с того, что Голиаф как раз говорит: «Выберите человека, пусть он спустится ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить». История Давида и Голиафа ассоциируется у нас с победой, невзирая на слабость. Но это не просто победа, невзирая на слабость. Это не моя победа. На войне всем страшно. И вне зависимости от того, где ты находишься, тебе страшно. И тебе не хочется быть вот здесь, на острие атаки, вот здесь, на острие битвы. Тебе бы хотелось, чтобы кто-то сражался вместо тебя. Это нормально. Это нормальное желание. Не мы принимаем смерть. Не мы принимаем мучения. Не мы принимаем наказание за наши грехи. Не мы выходим на эту битву, но вместо нас выходит Христос. Он является нашим представителем. Он одерживает победу вместо нас. И когда Он одерживает победу, тогда эта победа становится нашей победой. Мы полагаемся не на то, каким образом мы будем воевать в этом сражении. Мы полагаемся на Него. Мы полагаемся на то, что Он сделал за нас. Это не победа, невзирая на слабость. Это победа Христа благодаря слабости. Иисус приходит в этот мир уязвимым и слабым младенцем, вынужденным полагаться на защиту мамы и папы первые годы своей жизни. Он вырос в небогатой семье, прожив весьма короткую жизнь. Его приговаривают несправедливо к смерти на судебном процессе, который полон процессуальных нарушений. Это не суд, это судилище. Так могли позволить себя вести себя, так могут позволить себя вести власть имущие с тем, кто не будет сопротивляться, кто не может ничего противопоставить им. Благодаря этому эта победа становится нашей. Благодаря этому эта победа становится нашей. Тимоти Келлер говорит о том, что наилучшее сравнение для нас, для современных людей, это сравнение с адвокатом. Когда мы выходим на судебный процесс, мы доверяемся адвокату целиком, полностью. Он ведет процесс за нас. И если это хороший адвокат, мы выигрываем процесс. Если это плохой адвокат, мы проигрываем его. Неважно, виновны мы, невиновны, мы полагаемся на нашего адвоката целиком и полностью. Он является нашим представителем. И именно это берет на себя Христос. Христос принимает на себя роль адвоката. На самом деле удивительные вообще образы юридического судебного процесса пронизывают все Священное Писание. Потому что дьявол, сатана, хасатан, на иврите это прокурор, обвинитель. Адвокат? У нас есть два адвоката. Священное Писание говорит о том, что у нас есть адвокат в лице Иисуса Христа. Он является нашим представителем перед Небесным Отцом. Он говорит своему Небесному Отцу: посмотри на Него через призму всего того, что Я сделал. Смотри на Него через призму всей моей жизни. Моя праведность легла на Него, потому что Его грехи легли на меня. Я понес наказание за Его грехи. Смотри на Него теперь, на Нее теперь, через призму всего того, что Я сделал. Мы читаем в первом послании Иоанна, 2 главе, стихи 1 и 2. «Если кто из вас согрешит, то у нас есть праведник, представитель, адвокат Иисус Христос, который свидетельствует перед Отцом в нашу защиту. Он умилостивление за наши грехи, не только за наши, но и за грехи всего мира. Он наш адвокат перед Отцом». И в те моменты, когда мы отчаиваемся, в те моменты, когда мы разочаровываемся, в те моменты, когда мы забываем о том, что мы на самом деле сыновья и дочери Небесного Отца, Дух Святой становится адвокатом, обращающимся к нашим сердцам, уговаривающим нас посмотреть на себя не через призму того, что сделали мы, но через призму всего того, что сделал Христос. Он является нашим представителем. От Него зависит наша победа. От всего того, что сделал Он, зависит наша вечность. Именно поэтому сейчас, в первое воскресенье Нового года, стоит запомнить простые слова апостола Павла в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих. «Уже не я, но Христос живет во мне». «Уже не я, но Христос живет во мне». «Уже не я, но Христос живет во мне». В Бельгийском исповедании веры в 19 артикуле, это документ 1561 года, мы читаем: «Он есть истинный Бог и истинный человек». Истинный Бог – так как победил своей властью смерть, истинный человек, так как мог умереть ради нас по причине слабости своего тела. По причине слабости своего тела. Наверное, можно сказать, что подавляющее большинство из нас живет очень хорошо по сравнению с предыдущими поколениями. Ну, действительно, мы живем в изобилии, о котором предыдущим поколениям приходилось лишь мечтать. Это не говорит о том, что наше существование безоблачно, это не говорит о том, что у нас нет проблем. Но мы не сталкиваемся с войнами, мы не испытываем голод. Мы живем, в принципе, очень, очень хорошо. И если посмотреть на совсем недавнюю историю, на историю наших дедушек, бабушек, те трудности, с которыми, на историю наших родителей, те трудности, с которыми сталкивались они, это вещи, которые мы даже не можем себе представить порой. Как следствие, фраза «рискнуть жизнью» для нас становится скорее не то, что гипотетической. Паркурщики рискуют жизнью. Альпинисты, когда идут в горы, рискуют жизнью. Любители экстремальных видов спорта рискуют жизнью. А мы каждый день, мы не рискуем жизнью. Каждый день мы живем в достатке. Давид в истории, которую мы прочитали с вами, рискует жизнью. Он выходит на битву с Голиафом, он выходит вместо всего войска, он принимает на себя обязательства всего войска, и он рискует жизнью для того, чтобы обрести победу. Но Иисус рискует не жизнью. Иисус рискует смертью. Иисус не просто рискует своей жизнью, Он расстается своей жизнью ради каждого из нас. Он отдает свою жизнь. Иисус рискует смертью. Он опускается в смерть. Он опускается в могилу для того, чтобы мы могли понять, что на самом деле, когда мы доверяемся Христу, мы не рискуем жизнью. И мы не рискуем ее потерять. Невелика потеря. Невелика потеря. Мы доверяемся Христу для того, чтобы обрести победу, для того, чтобы обрести вечную жизнь, для того, чтобы обрести прощение грехов. Мы доверяемся Ему для того, чтобы обрести жизнь. Христос рискнул смертью, чтобы я не боялся рискнуть жизнью, доверившись Ему. И если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы не обратились к Богу, начните новый год в вашей жизни, начните 2022 год именно с этого. С того, чтобы обратиться к Нему, с того, чтобы довериться Ему в тихой молитве покаяния, попросить у Него прощения грехов для того, чтобы обрести Его и обрести наконец-то эту победу над великанами, которые, безусловно, будут в нашей жизни, для того, чтобы знать, что в тот момент, когда трудности и проблемы в моей жизни выше моих сил, я полагаюсь не на себя, но я полагаюсь на Христа, даровавшего уже мне победу. На протяжении этих 6 недель, на протяжении всего Адвента, на протяжении сейчас 12 дней Рождества, мы говорили с вами о том, каким образом рождение Христа. Мы смотрели на древние истории, ветхозаветные истории, и в них мы видели эти яркие тени Рождества, того, каким образом Христос преображает каждый день моей жизни. Во Христе сокрыто мое преодоление того, что мне не одолеть самому. Моя победа в доверии Богу, а не в уверенности в себе, в помогании, а не подражании. Она в слабости, а не в силе. Она в представителе, а не в представлении. Мы увидели с вами в эти 6 недель на нужду в Искупителе, которая дарит нам надежду. Мы увидели ненадежность нашего сердца и то, как рождение Христа дарит нам мир. Мы увидели незаменимость молитвы, которая дарит радость. Мы увидели необходимость дружбы. И увидели, как Рождество дарит нам любовь, неоднозначность жизни. И увидели, как рождение Христа дарит нам спасение. Сегодня мы посмотрели на незримость будущего, на то, что мы не можем увидеть. Но несмотря на это, рождение Христа дарит нам победу. В следующий раз мы вернемся буквально на одну неделю, на одно воскресенье для того, чтобы завершить изучение послания Ефесянам. И мы посмотрим, как в трудные моменты жизни не потерять себя. С точки зрения применения мы привыкли смотреть на историю Давида и Голиафа как на историю огромного, гигантского, гиганта воина Голиафа и маленького Давида. Малькольм Гледуэлл предлагает другой взгляд на эту же историю. Он предлагает посмотреть на, в своей книге «Давид и Голиаф», он предлагает посмотреть на этот рассказ по-другому, демонстрируя, что Давид на самом деле был в более выигрышном положении перед воином, который, скорее всего, страдал гигантизмом, поэтому болезнь глаз, поэтому он не может рассмотреть Давида. И приблизиться к этой истории с другого угла. Но то, что мы видим в этой истории раз за разом, это то, что на самом деле это не история маленького Давида и огромного Голиафа. Это история маленького Голиафа, который был настолько глуп, что бросил вызов огромному Богу. Это история маленького Голиафа, который был настолько глуп, что бросил вызов огромному Богу. Это история маленького человека, противостоящего Богу. Мы не знаем, что нас ждет в предстоящем году, но мы можем быть абсолютно уверены в том, что в этом новом году нас ждет Господь, уже одержавший победу над смертью, в ком нет и тени перемены, кого совсем не удивляет то, с чем мы столкнемся в этом году. Ищите свой мир, ищите свое ободрение в нем, потому что, в отличие от нас, он знает будущее. В отличие от нас, ничто из того, что ждет нас, не удивляет. И в отличие от нас, в нем нет и тени перемен. Наш мир, наша победа в нем. Давайте на протяжении всего следующего года, всей оставшейся жизни, искать свое ободрение, искать свою смелость, искать свою победу именно в нем. Глен Скривнер в своей книге, очень даже книги-то назвать нельзя, такая маленькая брошюрка, называется «Четыре вида Рождества». Пишет, что традиционное Рождество глубоко революционно в своей природе. Царь небес стал бессильным, свет мира спустился во тьму. Даритель жизни был рожден, чтобы умереть. Это Божие решение проблемы тьмы в нашей жизни. У нас может быть наш ответ на боль и страдания мира. Но Рождество – это Божий ответ. Но Рождество – это Божий ответ. И именно поэтому рождение Христа ободряет меня без страха смотреть в будущее. Именно поэтому рождение Христа ободряет меня без страха смотреть в мое будущее. С Новым годом вас еще раз. Благословенного вам 2022 года. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы осознаем свое бессилие. Мы осознаем, Господь, что впереди нас ждут вызовы, с которыми мы не сможем справиться сами. Но в этих вызовах мы полагаемся на Тебя, потому что Ты, Господь, спустился Господь, в могилу, и Ты воскрес из мертвых. В Твоем воскресении сокрыто наше воскресение из мертвых, что бы ни ждало нас, в Тебе наша победа, в Тебе наша надежда, в Тебе наше ободрение. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе, принять Тебя, попросить Тебя войти в их жизнь, сказать: «Господи, я хочу начать этот Новый год с того, чтобы перестать бежать от Тебя. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я доверяюсь Тебе целиком, полностью. Во имя Твое молимся, в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».